братья и сестры, мы прочитаем из послания евреям несколько мест Священного Писания и порассуждаем. Послание евреям, прочитаем первый текст, 10 глава, 35-36 стихи. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Вторая глава послания евреям, 18 стих. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». И 12 глава, прочитаем первые 5 стихов. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Мы вчера рассуждали о смирении и об уничижении. Притом смирении не том, которым нас смиряет Бог, смиряют люди, смиряет болезнь, смиряет обстоятельства. И не то уничижение, которое мы терпим от других, это уже рука Божья. А уничижение, которое Господь предлагает нам, как Он совершил. Он уничижил себя. И я напомню, мы рассуждали о том, что Слово Божие говорит так, что Бог доверил человеку труд уничижить себя. Он совершает другую работу. Он поднимает человека и возвышает. И безмерно величие могущества его в нас. Всякого, кто уничижает себя, Бог возвышает. И на примере нашего Господа Иисуса Христа, даже не Голгофа, и даже не смерть, и даже не до смерти и смерти крестной, и еще ниже преисподняя. В преисподнюю все шли недобровольно. Никто добровольно туда не сходил. Смерть. Ну, до Христа это было место праведников и неправедников. Там, как мы читаем, когда говорится о богаче и Лазаре, между вами и нами великая пропасть. Но умер богач, и он был туда, отошел туда. Умер Лазарь, и тоже отнесен был ангелами. А Христос добровольно, он туда снизошел. Как он уничижил себя. И видим мы другое действие, уже Бога, действие Божьей силы. И Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонились всякое колено небесных, земных и преисподних. Место, о котором думал когда-то и Деница, сын Зари, который стал дьяволом, это место занимается через уничижение. Братья и сестры, и вот еще одно. Особенно в послании евреям предлагается это великое качество души, которое мы приобретаем в жизни. Сказано так, мы читаем, терпение нужно вам. Это то, что очень нужно нам. терпением. Это то, что связано с нашим спасением, терпением вашим, спасайте души ваши. Это то, что относится к вере нашей. Покажите вере, это одна из ступеней веры. Покажите вере вашей, и перечисляется одно из качеств терпения. Воздержание, терпение. Это то, что относится терпение, относится к тому, что более всего нас может уподобить нашему Господу. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Зачем помыслить? Взирая на начальника совершителя веры вашей, для того, чтобы и мы не изнемогли. Знаете, сегодня особенно время, где все делается для того, чтобы человек не терпел. 21 век, в который мы вступили. Мы читаем в притче 25 главе сказано, что холодная вода для истомленной и жаждущей души, то добрая весть из дальней страны. Ну, давайте вот вспомним, особенно кто в Союзе жил, и вот так вот те, кто сейчас повзрослее, детство даже, братья, кто в армии был, как писали письма и как их долго ждали. Ну, знали где-то, неделю надо, полторы ждать. Посмотрите, сегодня и этого лишены. Сегодня редко, я не знаю, я сейчас спросить, кто пишет письма. Ну, это может ради удовольствия какого-то. Зачем писать письма? Электронная почта есть, факсы есть. За одну минуту письмо, если даже ты написал, не надо долго его ждать. За одну минуту его, если тебе написали, Генди, как мы говорим. Ну, едешь домой, ага, вот, приеду, позвоню, и не надо уже и это. И это терпеть не надо. Набрал, плати только, лишь бы ты не терпел. Человек согласен любые деньги платить, лишь бы не терпеть. Это же дорого стоит, и электронная почта, и возможность позвонить с автомашины. Ну, а лекарства все. Сколько боли утоляющих, лишь бы не терпел. Вы посмотрите, вот новые технологии лекарств разрабатываются на скорое лечение, ну, которое отнимает, правда, несколько лет жизни. Человек согласен на это, лишь бы сейчас мне не терпеть. Вы знаете, настолько все убито антибиотиками, настолько иммунная система слабая у человека, он зависим, и все равно маленькая головная боль. Таблетка, таблетка, таблетка. Даже терпеть надо. Да, если перетерпит человек, это лучше. Организм должен дать ему возможность бороться. Но это время нужно. Это боль надо испытывать. Вы посмотрите, все в последнее время, почему привожу эти примеры? В последнее время все рассчитано лишить нас самого главного. Я вспоминаю слова Николая Петровича Храпова о буря. И там он пишет, буря лохмотьями сизыми дробится, и потом говорит, что она причиняет раны. И дальше такие слова, но не иначе, как этими ранами мог я подобен распятому быть. Для того, чтобы нас лишить того единства с Господом, той самой большой красоты, все направлено для того, чтобы мы меньше терпели. Признаки апостольства, говорит апостол Павел, были явлены со всяким терпением. Немножко вот дальше вот коснемся мы некоторых примеров, что претерпели апостолы в своем служении. И давайте посмотрим вот опять на нашу жизнь. Все, чтобы ты меньше терпел. Всякое лечение и даже зубная боль меньше, чтобы терпел. А вы знаете, вот как Господь воспитывал Израиль. Совет Иофора, он очень был хороший. Но он тоже был как бы облегчить немножко жизнь руководителей в Израиле и израильского народа. А Бог так установил. Моисея Бог воспитал, человека приучил к терпению. Вы знаете, когда он распоряжался воинами, будучи сыном дочери фараоновой, он умел очень много, командовать умел. А овцами там не покомандуешь. Там нужно терпение. Там нужно за ними ходить. Ну, кто немножко знаком с этим, тот знает, что это такое. А у него были большие стада. Ему приходилось очень далеко передвигаться с ними. И он вырабатывал терпение. И потом, когда они шли, народ израильский, и возникали тяжбы. И вот приходят к Моисею, целый день стоят. Стоят, они ждут своей очереди. Моисей разбирал тяжбы тщательно. Он выслушивал две стороны. Почему сегодня много неустройств? Почему бывает неустройство в семьях? Нам некогда выслушать одну. В это же время надо, да и терпеть, да и голова болит, да и устал, да и отстаньте от меня. И вот так вот проблема за проблемой, и климат нарушается в семье. Моисей выслушивал две стороны. Пока выслушает, а те ждут. А вы знаете, ссориться не захочется. Подумает, что опять надо идти, и целый день стоят. И это было на пользу. Это хорошее было дело. Все по электронной почте не решишь. А вот таким вот непосредственным, терпеливым служением Моисей отбивал охоту ссориться. Ну, я скажу, тоже так вот я знаю некоторые семьи, и когда нет, вот надо все выслушать, вы знаете, уже не хочется. Я спрашиваю, вот когда ребята, помню, были меньшие, давай ты рассказывай, потом ты рассказывай, потом в следующий раз что-то. Папа, у нас уже все хорошо, только бы не вот эти длинные разбирательства. Ну, а я и специально, чтобы... Они знали, что не просто так, что это надо потом терпеть много. Терпение нужно вам. Я не знаю, братья, это я, вот почему сегодня на эту тему мы беседуем, потому что и наблюдая свою жизнь, нахожу, что многого, многое, от многого мы избавимся, много доброго приобретем. Это действительно нужно сегодня нам, это добродетель великотерпение. Терпением спасайте души ваши. Терпение нужно вам. От терпения происходит опытность. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. И очень нужен сегодня опыт. А это все связано с терпением. Если бы даже вот берем мы общую так жизнь, внешнюю нашу, если бы было терпение у людей больше, меньше было бы аварий. В основном из-за чего? Гололед редко, редкое явление, тогда люди более аккуратны, но все равно в основном это не терпение. Вот обогнать нужно, вот быстренько... Не хватает терпения где-то, ну, проедет немножко до следующего перекрестка. Авария, авария, и сколько здоровья теряем, сколько средств уходит, и даже жизни лишается человек. Из-за того, что не хватает терпения, сколько разрушенных семей. Опять-таки не достало где-то терпения. Братья и сестры, когда мы читаем Священное Писание, ну, чтобы время не терять, я думал так вот, чтобы прочитать с помощью братьев, я напомню некоторые места Писания, посмотрите, сколько много нам говорится о терпении. Иаков об этом говорит немало, и начинает он о том, что испытание нашей веры, оно производит терпение. Наша вера обязательно проходит испытания. Вот почему мы говорили, что покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. И терпение это связующее как раз звено между самыми большими приобретениями в терпении что показать? Благочестие. Благочестие, ну, это, помните, великое благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сироты, вдовы, скорбях и хранить себе неоскверненным от мира. Благочестие открывает большие двери. И терпение. Наша вера подвергается испытанию, чтобы выработать терпение. Ну, что такое вера наша? С чем она связана? Вот посмотрим мы. Луки, 8 глава, в 15 стихе сказано о добром семени, которое падает на почву, разную почву. Давайте вспомним, какая почва там показана? Семя падает при дороге, да? Семя падает на каменистую почву, и семя падает на тернии, и еще семя падает на какую? На добрую почву. И вот, кажется, на добрую почву упало все. Теперь вопрос решен. Нет, это только начало. И что дальше стоит за этим? Мы читаем в 8 главе 15 стихом. «А упавшую на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Почему в терпении? Потому что все Божье никогда быстро не растет. Кто рассчитывает на быстрый успех, это не Божий путь. Давайте мы посмотрим. Вот удивительная глава, 4 книга Бытие. 4 глава – это родословная Каина. Не будем долго останавливать, она заслуживает внимание очень много, потому что там много все первое. И профессии, и родословное. И удивительно, почему у Бога первые родословные всех отступивших. Потому что Господь первую любовь дает тому, кто, кого нужно спасать, кто падает. Но чем еще нам, что нам показывает 4 глава Бытие? Быстрое развитие тех, кто ушел от Бога. Все быстро развивается. Посмотрите. Каин построил город и назвал его по имени сына своего Енох. А дальше перечисляется, что в этих поколениях было. За короткое время они достигли такого развития, что мы говорим, это достижение науки вот сейчас, вот последнего времени. Это было во время Каина. Тяжелая промышленность или вот руда, куют железо, литейное производство. Потом что еще? Самая сегодня профессия, которая, не знаю, у нас в стране это особенно считается, вы знаете, чтобы учиться там очень большие деньги платят. Это быть юристом. Ну, страховые компании сегодня наживаются на страхе сильно. Психологи наживаются очень сильно, потому что душу надо успокоить. И юристы, чтобы разобраться между конфликтами. А конфликтов больше и больше, юрист всегда никогда голодным не будет. Никогда. У Каина была уже эта профессия. Ламех, нарушив волю Божию и взяв себе две жены, понял, что жить трудно, надо запугать. И уголовный кодекс 490 раз, да, сильнее. Сделал и говорит, все, смотрите, так вот так и будет. Вот тебе первый юрист. Посмотрите 5 главу Бытие. Все Божье развивается медленно, естественно. Заканчивается 4 глава словами. У Сифа родился сын Енос, и тогда начали призывать имя Господне. И они живут в шатрах. И такого большого развития нет, как у потомства Каина. Потому что у Бога есть свои периоды. Каждому периоду Бог дал свое время. Это время особое. 2000 лет до потопа. Чего достиг Каин? Он достиг всего. И там уже архитектура, пожалуйста, архитекторы, строители куют железо. играют на музыкальных орудиях, инструментов, певцы, все там есть. А здесь молитва, скромная жизнь углубляется. Христианин, путь росту Бога сначала вниз. Вот то, что мы вчера рассуждали, уничижил себя. Сначала человек углубляется, а потом восьмое поколение, и тогда Бог говорит Ною: строй ковчег. Сколько строил ковчег Ной, друзья? А? Кто подскажет? Ну, 120, наверное, нет, а где-то вот так вот просчитывают, что все когда где-то 100 лет. 100 лет корабль строит. Как вы думаете, да? Многовато, да? Многовато. А Енох за сколько построил город? Енох быстро построил город. Где город, который построил Енох? Остались следы хотя бы или нет его? Нет. А то, что построил Ной, и сегодня есть. И сегодня фотографируют. И сегодня еще в горах Арарат оно сохранилось. Удивительно. Смола это все не деформировалось ни морозами, ни ледниками. Потому что Божье медленно, но вечно. Возьмем мы, чем отличается человек от животного мира, от птиц. Тем, что птенцы вот только вылупился и уже смотришь, уже побежал. Или даже полетел, или поплыл. Редко, ну несколько дней бывают так вот более немощные, или так ходят еле-еле, а потом, ну через год это уже самостоятельный птенец, у него свое гнездо уже. Ну белые медведи, сколько они там, 1.5 года, до 2 лет, и потом он самостоятельно заводит семью. Хотя в 1.5 или в год белый медведь, это уже ого-го. Но, а человек в год самостоятельную семью может завести? А? Ну, в 16 лет сегодня, правда, говорит, мне уже 16, я уже, давай мне следующий час имение. Может он только так думать о себе? Это да. А вот сможет или нет? Нет. И 10 лет, смотрите, сколько ребенка нужно носить на руках? Годик, 2, 3. Животные уже давно взрослые, уже своих детей имеют. А человек – это венец творения, это образ Божий. А образ Божий – это терпение. Сколько нужно с детьми терпения? Ну, мы, правда, детей учим всего 3 года, до 3 лет учим говорить и ходить. А всю оставшую жизнь мы их отучиваем ходить и говорить. И на это терпение еще больше надо, чем учить и говорить или ходить. Все связано с терпением. И, ну, 18 лет, в 20 лет, говорят, все, это уже отделился. Да, никакой там отделился. А сколько помогать надо еще? Потому что человек создан не так, как все земное. Не так, как все живое, по образу и подобию Божию. И в человека вложено терпение. И семя, которое упало в добрую почву, оно приносит плод, написано, в терпении. Да, мы иногда думаем, вот сказал ребенку, вот и все. Нет, а сколько еще молитвы надо? Друзья, давайте мы теперь вспомним нашего Господа Иисуса Христа. Если бы не великое терпение, были бы ученики апостолами, а? Разные характеры у апостолов, очень разные. Из разных семей они. Ну, особенно кто-то скажет, зато они одной профессии. Если кто поближе знает рыбаков, то знает, 2 рыбака – это много, а 3 – это очень много. Уже у них, у каждого там свои такие всякие. И вот их надо объединить вместе. А сколько непонимания было у них, братья и сестры, сколько терпения было у нашего Господа. Приходили к Нему ночью люди, и Он выслушивал их. Сколько нужно, чтобы терпение только выслушать человека? Братья и сестры, Христос каждый вопрос выслушивал. Его искушали, приходили и спрашивали, и он выслушивал людей. И для этого нужно очень большое терпение. Посмотрите, воскресший Христос, кажется, все. Он воскрес, и терпение нашего Господа только до Голгофы. Нет, друзья. И сегодня еще, если бы мы знали служение нашего Господа, сколько нужно на нас терпения. Вы помните, в книге Откровений сказано о Изавеле: «Я дал ей время покаяться, мы уже не терпим, да пора уже с этим человеком, да пора с этими людьми, да пора уже». А Бог терпит. И ходатайство Его, Он ходатайствует за нас. И Дух Святой ходатайствует. И когда воскресший Христос посвятил 40 дней, Он посвятил только ученикам. Он уже не проповедовал, не говорил притчами народу, Он посвятил только ученикам 40 дней. И посмотрите, что это за дни. Начиная от первого дня, помните, в Эммаус, идут двое в Эммаус. И что? Сколько в Эммаус-то пути? Стадии около 60, где-то 11 километров, да? И он идет с ними. И опять терпение. Братья и сестры, мне кажется так. Воскресший Христос открыл глаза. Увидели, Христос воскрес. Хватит. И пусть возвращаются, и не надо с ними идти. Можно было проще решить. Он идет с ними 11 километров. И начинает изъяснять Писание. Вспомните, друзья, откуда Писание он им изъяснял? А? Как написано? Начиная от Моисея. И вот так вот постепенно объясняет. Кажется, Господи, ну вот пришли в комнату, взял хлеб и узнан был в преломлении хлеба. Зачем идти? Остановись, покажи себя. Преломи хлеб, узнают, сами побегут в Иерусалим. Нет. Это все, что эффектом. Знаете, бывает такой эффект такой, который от какого-то чуда. Вот почему сегодня много, посмотрите, когда открылась свобода вероисповедания, появилось очень много учений таких вот на эффектах построенных. Они временно захватывают 1000 людей. Раз, вот помню, у нас крещение было, и в Харькове было, такие поставлены бассейны были, 1000 люди принимали крещение. Там действительно что-то, там и падали некоторые голоса. Где оно все? Оно очень, знаете, то, что вот так вот быстро, оглушающе пришло, человек пришел в себя, и все, и нет. А Господь, начиная от Моисея, сколько нужно было терпения, начал объяснять им. И у них что загорелось, друзья? Сердце начало немножко учащеннее биться. И говорили, не горело ли сердце у нас? Вот так вот и малые дети. День, второй, третий. Мы иногда тоже думаем, чтобы раз и быстро, вот сразу же усвоили, не по каким правилам жить. У нас тоже, я помню, вот МХО, музыкально-хоровый отдел в братстве, но он вырабатывался почти 40 лет. А помню, в начале эти гитары, кто помнит, звукосниматели, это чего, какие этапы прошли. Но пришли. Теперь следующее поколение, и его тоже нужно много терпения. Давайте вот посмотрим мы Христос после воскресения. В Эммаус, потом возвращается он, и тут же эти же из Эммауса пришли, они успели еще на это общение. Ученики, он берет перед ними хлеб тоже, Дух, говорит, плоти и крови не имеет, он им объясняет, на примерах опять. И посмотрите, так 40 дней. Только имел встречу с учениками, все. Петр говорит, иду ловить рыбу. И мы с тобой, семеро ловят рыбу. Рано утром на берегу Иисус. Друзья, они там ловят, посмотрите, он же не чудом. Кто думает, что Господь никогда не пользовался чудесами для себя? Раз вот прикоснулся к ветке, и костер горит. Нет. Он набрал хворост, костер, рыбу, испеченная рыба там, хлеб, все приготовил. Едут или плывут они. Дети. Опять мог сразу же показать. Нет, он не сразу же дает им возможность увидеть. Он пробуждает их память. Друзья, вот сколько терпения у нашего Господа. Вот педагоги, которые умело постепенно детям вкладывают, заставляют их думать. Вы знаете, я лично, вот когда сейчас вот Сереже помогаю, я передаю это Тане. Дочери, она правда так немножко на него кричит, слышу, но заставляет думать. Я так, если помогать ему, давай сюда, я ему написал ответы, и все, ему хорошо, и мне хорошо. А то, что он не думает, ну на это нужно терпение, вот ну что тут надо? У нас еще по-украински, знаете, слышу, там они в комнате занимаются, она спрашивает, что нужно делать? Он, додавать. Не думаю. Внимать. Думай. И вот проходит время, я думаю, я не смог бы уже. Все. Вот это он только додавать сказал, я бы взял бы и сам написал. Но потом эффект не тот. Потом за ребенок, ну правильно, ему легко и мне легко. Он своим пошел заниматься, я своим. А он не научится. И вот посмотрите, Господь, дети, есть у вас такая пища? И думают, что-то такое знакомое. И первый кто? Иоанн сразу же. Он был чуткий к любви. И говорит, это Господь. И Петр припоясывается и поплыл туда. Посмотрите, друзья, сколько нужно терпения. И надо закрепить это. И опять Иисус. Идите обедайте. И никто не спрашивает. Они вкушают пищу. И усваивают. Это учитель. Вы знаете, друзья, я вот еще так, приходили мне как-то на мысль, думаю, почему Христос не решил вопрос спасения в Едемском саду? Ведь это было бы легче, проще. Для кого? Для Бога, да, а для нас? Мы должны усвоить спасение, не просто спасенными быть, а для того, чтобы усвоить, посмотрите, 2000 до потопа, 2000 после потопа, и приходит Христос, а люди развратились. Если бы Христос пришел страдать в Едемский сад, он должен быть оплеван. Сколько плюнуло бы в него людей в Едемском саду, друзья? Двое. А сколько его в него плевали, когда распинали его? Полк. Сколько это в полку? Тысяча и более. Римский полк насчитывал. Есть разница. Зачем было? Обили его. Кто только хотел. А то двое ударили не сильно, бы они не были так развращены еще. Нет. Они еще чуткие были. Все проще было бы. И умер бы он на кресте. Но, друзья, не проще, а для того, чтобы человечество осознало греховность, что такое грех. Посмотрите, проходят годы, умирает Авель, и кажется, вот Бог показал, смертью умрешь, сказано было Адаму. Но Адам не думал, знаете, свою смерть легче принимать, чем детей. И как мы поем в псалме, встречало солнце грустными лучами первую над сыном плачущую мать. И она видит, что это, что сделал грех. И так вот прошла история 4000 лет, и Христос пришел к концу написанных времен. Сколько у Бога терпения! Но самое трудное ждать. Вы знаете, нам кажется так, если уже чего надо, чему быть, того не миновать. Вот сразу лучше. А Христос Агнец, закланный от создания мира. И Он ждет часа. И это самое трудное время. Самое трудное время для Авраама было это 3 дня пути, который он шел вместе с сыном своим. Самые трудные были вопросы Исаака. Отец, вот дрова, вот огонь, а где жертва? Господь усмотрит с ног. Это самое трудное было время, чем само действие, и тогда, когда... позади. И вот посмотрите, друзья, доброе семя, упавшее в добрую почву, оно приносит плод только в терпении. Ну, мы еще вот возьмем притчу о блудном сыне. Там очень хорошо показано. Все, что связано с грехом, развивается очень быстро. Думал, просил ли сын часть имения, чтобы уйти из дома? Нет. Возможно, что он и не думал. Да никто не думает, что он станет таким ужасным грешником или убийцей. Помните, когда пророк помазывал там одного царя, смотря на него, заплакал. Он говорит, а чего ты плачешь, человек Божий? Он говорит, я знаю, что ты сделаешь. И начал перечислять. Что ты сделаешь с городами, вот, народа моего. Как ты разрубишь и малых детей, и мать. Вот так вот рассказывал. Он говорит, я что, пес, чтобы такое сделать? Ты еще не знаешь, на что ты способен. И быстро станешь таким. И вот посмотрите, 15 глава Луки, мы читаем, когда он взял следующую часть имения, написано, в скором времени ушел в дальнюю страну. Времени мало прошло. И очень далеко. Падать быстрее, подниматься медленно. Не только потому, что трудно, а потому что каждый шаг должен быть закреплен верою. На это нужно терпение. Иосиф тоже, когда ему было открыто его преимущество, думал быстро это все получить. Сон приснился, а тут ко сну и халат пошит новый. Халат новый одел, пошел к братьям, сон рассказал. Никто не поклонился. Нет, нет. И сколько лет прошло, друзья? Более 20 лет прошло. Научился терпению, как мы вчера рассуждали, пока он не нашел себе силы сказать, это не мое. В молодости Иосиф ловил каждую возможность для того, чтобы утвердиться и расположение отца, и сон, все как... Он как бы не упускал этой возможности. А здесь он упускает возможность. Терпение. Он ждал, он научился теперь не только самому что-то думать, делать. Он знал, что, как он говорил братьям, не вы мне послали, Бог послал. Он увидел все равно руку Божью над ним. И написано, Бог был с ним. И он ждал, когда Господь сделает. Вознесет, написано, в свое время. Мы читаем дальше. Апостол Павел говорит, «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении». Отличает человека, который служит Богу, друзья, и мы тоже с вами служители Божии. Певцы, те, кто служит словом, те, кто служит пением, игру на музыкальных инструментах, всякое дело, труд, который мы делаем, совершаем, друзья, это служение Богу. И вот посмотрите, он говорит, в великом терпении. И часто не хватает где-то терпения. Мы проверяемся, наше служение проверяется обязательно обстоятельствами. Я больше не буду проповедовать, я больше не буду петь. Я больше не буду то или другое. Почему? Терпения нет. Мы поем псалом, терпение не станет, ослабнут ли силы. Такое случается, друзья. Поэтому сегодня нам предлагается помыслить о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, о нашем Господе, об апостолах, которые оставили пример, как служители великим терпением. Колоссянам апостол Павел пишет, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении. Вы знаете, что в терпении опытность и в терпении сила. Вот никогда мы не пожалеем тогда, когда промолчишь. Очень часто жалеем, когда что-то скажешь. Особенно, когда это сказано в порыве в каком-то. Первый признак отсутствия терпения – это раздражение. Почему сказано, все связано с воспитанием детей, связано с терпением. И в послании Ефесянам нам сказано, что ярость, гнев и крик, там раздражение, ярость, гнев и крик, да будут удалены от вас. Первое, раздражение – это уже первый признак. Если вовремя не остановиться, дальше будет ярость, дальше будет гнев, и все это выражается в крике. Я, друзья, хочу сказать, вот проверить самого себя. Я часто вот думаю, стоп, надо остановиться. Когда повышается голос, это говорит о том, что терпение, недостаток терпения. Терпение, ну, не только это сила воли, а опять, друзья, терпение связано с тем, что в сообщении с Господом помыслите о претерпевшем, порассуждайте. А сказано так, Иаков говорит, утишьтесь сердцами вашими. Утишьтесь, успокойтесь. Ну, псалмопевец говорит, что это утешение он предлагает, только в Боге успокаивается душа моя. Потому что без терпения вот это все, что разрушает, раздражение, дальше ярость, гнев, крик, это то, что разрушает в нашем служении. Терпение – это созидание. Авраам, Иосиф, Давид, Илия, все, кто совершал служение, у каждого служения связано с терпением. И насколько было терпение, настолько был успех в служении. Когда прочитаю еще слово, в 2.18 мы с вами читали о нашем Господе, «Ибо как сам, претерпев, был искушен, то может искушаемым помочь». Друзья, ну, мы говорили, что вот апостолы говорили, признаки апостольства, всякое терпение. Апостол Павел еще говорит Тимофею, ты последовал мне в терпении. Хочу отметить, друзья, как высоко Господь отмечает терпение Фессалоникийской церкви. Или в книге Откровения, это Филадельфия, Филадельфийская и Ефесская церкви. «Знаю труд твой и терпение». Но как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Терпение и то, что мы сейчас вот еще раз вспомнили, ибо как сам претерпел, может искушаемым помочь. Друзья, иногда Господь нам дает что-то терпеть, обогащая нас опытом, что потом мы смогли помочь другим. Самое главное, вот здесь вот, в наших взаимоотношениях, друзья, люди особенно сегодня нетерпеливы. И многое решается, вопросы, не потому, что надо изменить. Да, хорошо, чтобы дети другие были. Вы знаете, друзья, давайте почитаем родословную Иисуса Христа. Семьи, в которые были в родословной. Сколько терпения там нужно было с детьми. Удивительно. Опять берем, вот две семьи сравним. Исав и Иаков. Исава возненавидел, Иакова возлюбил. А что такое Божья любовь? Мы прочитали, что это и наказание, это воспитание. И посмотрите у Исава. Почитайте его родословную. У Исава быстро развитие такое тоже было у потомков его. Князья, цари, это дружная была семья, это дружное было родство, это дружные были княжества. Да, они набеги там делали, но это сильная была такая вот коалиция семей. А у Иакова, начиная, посмотрите, братья, их взаимоотношения друг с другом. Годы прошли. Сколько Иакову нужно было терпения, сколько молитв нужно было, сколько было нужно веры. И посмотрите, последнее, я всегда думал, почему такое Иосиф испытание взял, Симеона связал перед братьями. Потому что то, что он услышал, ранило его сердце. Он увидел, что работа, процесс воспитания еще не закончился. Он спрашивает, кто вы? Вы соглядатаи? И они говорят, мы дети одного человека. Он еще раз спрашивает. Они опять ему отвечают, мы дети одного человека. Они не называют старца своего отцом. И потом, когда они прошли через испытания, им надо было что-то терпеть. И вот когда они потерпели, их это, знаете, всколыхнула их память. Друзья, хорошо, когда мы терпим, мы что-то вспомним. Обычно, если мы терпим что-то в детях, мы иногда вспоминаем свое детство. Пение этой семьи, и они начали вспоминать, Иосифа говорит, зачем? И Рувим говорит, я не, разве не говорил вам, не грешите против отрока? Хорошие воспоминания. Они в раз приходят, Иосиф задает тот же вопрос, и они говорят, жив отец наш, раб твой. Привел, чтобы они братьям помочь. И вот Господь кого-то ведет через многие страдания, чтобы ты терпел, ты сможешь потом другим помочь. Иосиф помог братьям своим покаяться, исправиться, признать отца своего, ценить друг друга, вступаться за брата своего меньшего, сожалеть об Иосифе, брате своем, потому что он сам много потерпел. Друзья, церковь много сегодня скорбей у праведного. Церковь проходит тоже путем многих страданий. От мира этого. Если затихают только от мира, друзья, другие многие скорби касаются нас, материальных, других нужд, и болезни, и непослушание детей, и слезы, слезы. Иногда доходит до отчаяния. Что делать? Терпеть. Не хватает терпения. Иаков говорит, братья, посмотрите на терпение Иова, посмотрите. Есть примеры. Мы здесь читаем, вот облако свидетелей пред нами. Мы читаем в 12 главе. Посему, имея такое... ...ходят откровения Божие, когда мы что-то переживаем, когда мы страдаем, когда больно нам, когда трудно нам, когда мы молимся, приходит откровение Божие. Посмотрите, во время... Анна только страдала, бездетностью страдала. Не прикасается к нему. Книга Иеремии, читаем мы с вами. Тридцать первая глава. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомню более. Это был тупик в истории народа израильского, и через Иеремию Господь показывает выход. Я новый завет заключу. И это уже не будет положение, говорит так, что будут исполнять закон мой. Как будут исполнять? Кто заставит исполнять закон? Влечение, говорит, вложу в них. Это новый дух, новое сердце, влечение. То есть это то природа, которую Он даст в нам, свою природу, Божью природу. Рождение свыше – это не просто перемена наших мыслей, вот что думал так, да, это и это есть, но здесь больше. Это соединяющийся, Коринфянам говорит, с Господом, есть один Дух с Ним. Это Его природа в нас. А насколько она действует? Опыт плоти, вот человек показался в 30 лет, опыт плоти 30 лет, а Дух, он еще младенец. Но вот это Божье, то, что Господь дает нам при покаянии, при рождении свыше, это та природа, которая ничего общего с грехом не имеет и не будет иметь. Иоанн говорит, возлюбленные сие пишу, чтобы вы согрешали. Но у нас остается, друзья, воля наша. И идет борьба. Апостол Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое. Мы даем природе нашей духовной или же старой природе. Это выбор, все равно мы делаем. Живете по плоти, человек может и умереть. Вот учение, которое мы последуем, что если живете по плоти, умрет та природа, которая не грешит. Потеряешь ты общение с Богом. Все. Или же наоборот. Смиряю, порабощаю тело, умерщвляйте земные члены ваши. Мы читаем, представьте, 12 глава послания Римлянам, тело ваше в жертву живую. Потом, страдающий плотью перестает грешить. То есть у нас две природы. Природа Божья и природа плоти. Кто страдает? Ага, ну так хочется сейчас, я сейчас скажу. Сказал, вздохнула плоть, а дух заскорбел. Или наоборот, не сказал, не лучше ли для вас, а стал, написано. Предай Господу путь твой, уповай на него, он совершит. Это то, что нас лично касается. Дух радуется, а плоть скорбит. Мы, страдающие плотью, перестают грешить. То есть, это не только, когда зуб болит, перестают грешить. Я вам скажу, друзья, часто вот стал вспоминать, вообще возраст интересная вещь. Не знаю, старички, наверное, лучше это скажут. Чем старше, тем больше помнишь детство, юность. Вчерашний день труднее вспоминать, после 50. В 20 лет очень хорошо вспоминают. Я очень часто стал вспоминать первые собрания, первые братские, на которые были, первые членские. Вот одно из членских первых. У нас рассматривался вопрос, а ну знаете, ну сейчас богословы, ой. Вот такие дети, они уже знают, что такое благодать и закон. Уже. Ну, а тогда все проще как-то. Вот понимали, объясняли, рассуждали. Я помню, рассуждали вопрос одной сестры. Ну, там однозначно исключение из церкви. Но вопрос стоял, и как помочь ей. И вы знаете, один из ее родственников встает и говорит, братья и сестры, ну что толку, что мы отлучим? Ну, если даже отлучим, давайте переливание крови сделаем. У них кровь, говорит, такая. У них и отец был, дядька, все, в общем, такие. Они все вот в этом вопросе падали. Переливание крови сделаем и совсем другое. Вы друзья, это вполне серьезно рассуждалось и рассматривался этот вопрос. Ну, я помню тоже так. Ну, брат объяснил, что здесь, ну, не, говорит, кровь в Царстве Божье наследует, она не изменит человека. Вы знаете, сделали переливание крови. Я помню переливание крови, это года 3 прошло, когда она в раскаянии, интересно, друзья, раскрылась причина. Она говорит, что я без покаяния пришла в церковь. Вот так вот все. Спросили стихи. Что такое крещение? Обещание Богу доброй совести спасает воскресение Иисуса Христа. Брат Иисус, вот это сестра. Все, крестили. У меня, говорит, нет, вот сейчас мне пришло это сознание. Ну и вот здесь вот тоже встретился с братом одним, его свидетельством. Когда он говорил 13 лет, 14 лет, что он вытворял. И говорит, это действительно, вот говорят, что в семье не без... не без таких, которые с изъяном, так сказать, и характера, и ума, и всего. Ну вот, говорит, я был таким в семье. Я, говорит, если бы видел, кто, как я сам страдал. Думали, вот наглый такой, говорит, наглецы еще и сильнее страдают. Но, говорит, я ничего не мог сделать. И вот так вот, я не помню, уже какая-то 14 лет он где-то потерял он сознание. В реанимации откачали его и сказали врачи, еще немножко продержим, не будет вовремя донорского сердца. И через несколько месяцев было донорское сердце, ему заменили сердце. А он, говорит, я думал, вот теперь все. Сделают операцию. Когда сказали, что готовься к операции, готовят к операции, что будем сердце менять. Он говорит, вся жизнь моя изменит. Наконец-то, говорит, я приду домой другим. Заменили сердце, говорит, все, пришел и то же самое творил, то же самое, пока, говорит, не покаялся. И вот теперь, говорит, сколько я поживу с этим сердцем, но у меня, говорит, новое сердце, то есть новая природа. И вот эта природа, не грешь, я иного добавить не могу, в прямом смысле. Не помогло. Ну вот так вот рассматривали. Думали так, что поможет. Что если кровь поменять, знаете, а оно нет. Это мы сейчас с вами так хорошо уже, знаете, больше научены. А если у меня то, у нас тогда и Библии не было. Если помню, дедушка пресвитер мне свою Библию отдал, внучек говорит, береги ее. И все, вот была Библия, так это, такое сокровище было. Ну вот так вот и думали, поможет. Новая природа. Ничего старое переливай, заменяй голову. Я не знаю, может скоро научиться голову пересаживать. И думает, что если профессорскую голову, то значит, нет, все то останется. Не поможет.
Вдали, но в глубине. я Христа своего называю на «ты», обращаюсь к Нему в простоте, и Он слышит меня со своей высоты, помогая в нужде и беде. Он, великий и грозный судья, стал мне другом и стал мне отцом. Он на землю сошел, стал таким же, как я, хоть и был всей вселенной Творцом. Он все нужды мои брал на плечи свои, и, смиряясь до самой земли, Он, как нищий, скитался в нужде и беде, чтобы от гибели грешных спасти. Я Христа своего называю на «ты», обращаюсь к Нему, как к Отцу, и ко мне Он спешит со своей высоты, протянув